ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भागवतम песнь, 5 глава, 1 деяние Махараджи Приявраты, текст 24. Опять пошла проза, поэтому я сразу прочитаю перевод. Спустя некоторое время Махараджа Приеврата взял в жены Бархишмати, дочь Праджапати Вишвакармы. Она родила ему 10 сыновей, каждый из которых не уступал отцу по красоте, благонравию, великодушию и другим достоинствам. А последним их ребенком была девочка, которую звали Урджасвати. Комментарий Шрилы Прабхупады. Исполняя наказ Господа Брахмы, Махараджа Приеврата не только стал правителем, но и женился на Бархишмати, дочери Вишвакармы, одного из Праджапати. Вообще-то, поскольку Махараджа Приеврата в совершенстве постиг трансцендентную науку, он вполне мог вернуться домой и править миром, оставаясь в Брахмачари. Однако, вернувшись домой, он женился. Дело в том, что человек, ставший грехастха, должен следовать всем правилам этого ашрама, жениться, обзавестись детьми и жить мирной семейной жизнью. Когда первая жена Чайтани Махапрабху умерла, мать попросила его жениться во второй раз. В то время Господу Чайтани было 20 лет, а в 24 он собирался принять саньясу, но несмотря на это, по просьбе своей матери он женился. «Пока я остаюсь грехастхой ашрамой, — сказал он матери, — у меня должна быть жена». Быть грехастхой не значит просто жить дома. Настоящий грехастха — это тот, кто живет дома с женой. В этом стихе следует особо отметить фразу «уха-вава». Она выражает удивление. Махараджа Приеврата давно уже избрал путь отречения от мира, а идущий этим путем, в отличие от тех, кто идет путем наслаждений, не женятся и не заводят детей. Поэтому очень многих удивляло, что Махараджа Приеврата, который всегда шел путем отречения, вдруг решил встать на путь наслаждений. Иногда меня критикуют за то, что я, будучи саньяси, провожу для своих учеников свадебные обряды. Однако нужно понять, что я основал общество сознания Кришны, и в нем, как в любом обществе, будут возникать семьи. В идеальном обществе должны быть идеальные семьи. И чтобы наше общество стало идеальным, мне, хотя я сам избрал путь отречения от мира, приходится проводить для некоторых учеников ведические свадебные обряды. А есть люди, которым то, что я делаю, кажется недопустимым, поскольку сами они не стремятся возродить Дайва Варнашраму, трансцендентную систему 4 сословий, 4 духовных укладов. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел, чтобы Дайва Варнашрама была восстановлена. Согласно принципам Дайва Варнашрамы, общественное положение человека не должно определяться его происхождением, так как в Бхагавадгите сказано, что деление на варны производится на основе гуны и кармы, то есть качеств человека и его деятельности. Эту систему Дайва Варнашраму нужно ввести во всем мире, чтобы возродить совершенную цивилизацию, дающую каждому человеку возможность обрести сознание Кришны. Хотя недалеким критиканам это кажется немыслимым, возрождение Дайва Варнашрамы является одной из задач общества, состоящего из преданных Кришны. Шрила Прабхупада ки джай. Дайва Варнашрама ки джай. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутали своям рупакада махьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипасинрубья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, Вишну Бадай, Кришна, Пришна, Бадай, Мати, Прохвешна, Сахара, Тимати, Мадава, Тату, Мишчайна, Бадай, Прохвупада, Си, Пришна, Тату, Мадуру, Падиша. Ну, Вишну Бадай, Кришна, Пришна, Бадай, Мати, Бхакти, Виданта, Слава, Мати, 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 взял в жены Бархишмати, дочь Праджапати Вишвакармы. Она родила ему 10 сыновей, каждый из которых не уступал отцу по красоте, благонравию, великодушию и другим достоинствам. Последним их ребенком была девочка, которую назвали Урджасвати. Ну что, я даже не знаю, что сказать. Продай по Варнашраму. Вот. Так все тут интересно развивается. Особенно конец мне нравится. Прабхупада пишет. Хотя недалеким критиканам это кажется немыслимым, то есть восстановление Дайва Варнашрама. Возрождение Дайва Варнашрама является одной из задач общества, состоящего из преданных Кришны. Вот. Сейчас находится достаточно энтузиастов Дайва Варнашрама и скептиков и критиков, которых Прабхупада здесь кажется недалеким, называет их недалекими критиканами. Да. Прям скажу, не знаю, о чем лучше на какую тему тут разговаривать. Вот, потому что, ну, все это, в общем-то, правильно. Вот, но Варнашрама, она вся строится, в общем-то, ну, на нескольких таких вот ингредиентах. Это брахманическая культура, которая указывает цель, которая постоянно подчеркивает дхарму. То есть дхарма это такой, скажем, трансцендентный элемент. А варна яшама – это материальный элемент. Потому что варны складываются из сочетания гун. Гуны – это материальная природа. И гуны приходят к нам на основе определенных именно материальных желаний. То есть, движимая какими-то материальными желаниями, джива приходит в материальный мир. И для того, чтобы именно материальные желания осуществились, нужен механизм гун. Вот. И эти гуны, их многообразие, вот как мы в воскресенье говорили, о различной типизации личности, согласно, скажем, той же там, господи, Аюрведе, Натья Шастре, Кама Шастре, чему хотите, различные виды типизации существуют, и все они связаны с тригуна Пракрити, вот, с тремя гунами материальной природы. То есть гуна это материальное качество, и варна это материальное качество. Ашрам тоже учитывает материальную природу человека, его возраст, особенности, степень его отречения ашрам учитывает. Вот. Итак, варна и ашрам – это материальные категории, связанные с профессиональной ориентацией человека, с его возрастной группой, с уровнем отречения. Вот. А дхарма – это трансцендентный ингредиент этой системы, который пытается задействовать варну человека и его ашрам в служении. То есть вот в этой всей сложной, так сказать, системе варна, ашрама, дхарма. Дхарма – это главный элемент, потому что дхарма обозначает обязанности. И обязанности не всегда бывают по отношению к кому-то. То есть нету обязанности, если никого нет вообще вокруг. Вот если я один есть и больше никого, то у меня никаких обязанностей нет. То есть обязанность всегда подразумевает некую какую-то группу, некий какой-то коллектив, социум, что хотите. И дхарма, то есть дхарма это то, что связывает. Обязанность то, что нас связывает с кем-то, с какой-то системой, с какими-то людьми. Высшая форма дхармы это то, что связывает нас с самим Кришной непосредственно. То есть это чистая дхарма. Если мы эту чистую дхарму не можем практиковать по каким-то причинам, по причине своей обусловленности, значит, эта чистая дхарма, санатана дхарма, предстает перед нами в виде той же дхармы, но уже в других рамках, в рамках материальной природы. Вот. И теперь человек занимается служением Богу, но не в чистом, может быть, виде, а используя свою природу с одной единственной целью ее изжить. То есть Варнашрама не ставит своей целью какой-то порядок ради порядка. Вот что давайте жить замечательной такой жизнью, у нас будет прекрасная деревня, вот, и все будет хорошо, и в центре будет храм, и вокруг будут бегать счастливые дети, а счастливые ванапрасхи и бабушки будут сидеть на скамеечках, вот, и давать им наставления о том, как надо жить. Вот, а счастливые саньяси будут ходить вокруг деревни, там, не знаю что, и проповедовать, что надо принимать чистую дхарму. Я не знаю, как это, вся эта идиллическая картина, как она там выглядит на самом деле. Вот, не в этом, я думаю, что смысл Варнашрамы. Вот, а в том, чтобы отправлять людей обратно к Богу. Вот, как такая система, которая способствует росту по мотивам, мотивация. То есть в этой системе, учитывая, что высший ашрам – это ашрам саньяси, а высшая варна – это брахман. То есть из того, что эти ашрамы, а варна и ашрам эти являются высшими, то это значит, обозначает, что они максимально приближены к идеалу. Иначе они не назывались бы высшими. Варна брахманов не была бы выше, и ашрам саньяси не был бы высшим, если бы не были максимально приближены к идеалу. И таким образом, идеальным состоянием представляется состояние, в котором человек максимально осознает Бога и максимально к нему привязан, и максимально отрешен от материи. То есть это состояние представляется идеальным. Вот. Поэтому варнашрама ставит своей целью не просто какое-то такое, знаете, идиллия, такое вот материальное какое-то счастье. Это материальное счастье, или, скажем так, удовлетворенность, какое-то благополучие должно быть побочным эффектом, естественным свойством, которое, опять же, не является самоцелью. Это просто состояние как бы такой умиротворенности, покоя, когда все беспокойства материального мира сведены к минимуму. Вот, и это нужно только для того, чтобы человек совершенно спокойно, не думая о каких-то там проблемах серьезных, практиковал духовную жизнь. То есть, если мы будем думать, что варнашрама – это просто идеальная какая-то материальная система, это ошибка. Когда варнашрама становится идеальной материальной системой, она перестает быть духовной, и в конце концов она превращается в обычное материальное общество. Материалисты тоже хотят какого-то материального комфорта и пытаются его создавать. До какой-то степени им, можно сказать, даже это удалось. Вот, ну, конечно, время все это разрушает, но тем не менее как-то они думают над этим. Вот. Дайва, то, что здесь Прабхупада говорит, то есть смотрите, дайва – это первое слово, божественное, да, варна яшам – это материальное, дхарма – опять божественное, то есть сначала и в конце божественное начало, дайва и дхарма – это божественные вещи, а варна яшам – это то, что нужно просто использовать как свою материальную обусловленность. Итак, в качестве такого, скажем, направляющего элемента, что ли, это дайва, варнашрама, дхарма, является духовная культура, которая ставит нам сразу цель, высшую цель. И этой целью постоянно нас мотивирует. Именно ради этой цели, не ради чего другого, люди, скажем, принимают на себя какие-то определенные аскезы. Вот. А, скажем, таким главным, что ли, ну, генерирующим принципом этой варнашрамы является грехасхашам, потому что оттуда, собственно говоря, люди-то и появляются. Вот, оттуда появляются те самые дети, которые с течением времени сами станут родителями, а потом они станут отреченными людьми. Вот, и поэтому, как в самой первой главе Бхагавад-гиты, Арджуна говорит, что благополучие нации зависит от стабильности семьи, а стабильность семьи зависит от духовной культуры, а духовная культура зависит от знания. То есть он как бы такую формулу дает, которую он показывает, через которую он показывает, что такое вообще благополучие общества. Вот. И поэтому, в общем-то, каждый человек, не думая, особенно не глядя, так сказать, по сторонам, что там вокруг происходит или не происходит, он может вносить свой вклад, являясь или, как бы так сказать, действуя как идеальный представитель определенного ашрама. Причем интересно, что здесь Прабхупада пишет такую вещь. Он говорит, что вот этот самый Приеврата женился, хотя, он говорит, в принципе, он мог и не жениться, он мог просто вернуться домой, во дворец, и там управлять, и без особенных проблем. Особенно. То есть он был такой самореализованной личностью. Но особенность в том, что он находился, быть в таком случае в грехе. То есть грехастха буквально переводится человек, живущий в доме. Живущий в доме. То есть это обозначает, что у брамачари, саньяси, ванапрасха, у него дома нет. Гриха Асха, живущий в доме. Вана Прасха, живущий в лесу. Понятно. Саньяси, не живущий нигде. Все отбросивший. Саньяса обозначает как предлагатель. Давайте на сам, значит, полностью. Саньяса, значит, полностью все отдавший. Ничего не оставшись. Вот. брамачари, он, так сказать, тоже так это, интернат, что называется, школа гуру, это не его дом, он приходит там, временно живет. То есть, единственная из этих вот четырех категорий, у кого есть свой дом, это грехасты. Вот. И Прабхупада пишет, что, в общем-то, Приаврата мог бы вернуться домой и просто там жить и управлять этим самым царством без проблем. Вот. Как в свое время кто там, Бхарата, да, он управлял царством в отреченном состоянии. Он на трон Рамачандры поставил его сандалии, сам ушел в какую-то там деревню рядом с Айодхи и жил в каком-то там шалаше, очень аскетичной жизнью, и оттуда он управлял царством. То есть, в принципе, управлять можно, находясь в отреченном таком состоянии. Вот. Но поскольку он находился бы в доме, то Прабхупада говорит, что человек, который живет в доме, не должен жить в доме просто сам. Он должен жить с женой. Иначе, если человек живет в доме один, рано или поздно у него эти мысли все равно разовьются. Что-то мне здесь скучновато, подумает он. Вот. То есть, когда дома нет, в общем-то, и некуда ее и приглашать эту жену. Понятно, сказать, эти мысли, они такие, ну, как бы, я сам бы, самому бы где-то там перекантоваться, какая жена еще. Вот. А когда дом есть, вот, и этот человек в нем один сидит, вот, вот эти вот мысли у него начинают рано или поздно крутиться, что что-то надо этот дом как бы наполнить, а то как-то скучновато в этом доме маленько. Вот, то есть, само по себе вот это вот как бы владение, владение домом, владение каким-то жильем, оно, так сказать, естественно, что грех от дома немножко отличается от хижины там какой-то, где только ноги можно протянуть, там, которая может как палатка размером. Вот. А дом это обозначает, что некое такое пространство, и рано или поздно у человека развиваются такие мысли, что его необходимо заполнить чем-то, какой-то жизнью. Вот. А что за жизнь, так сказать, там, без всей этой вот суеты, без всего этого хозяйства? Вот. То есть, как раз женщина очень хорошо вписывается во все это дело. Вот. И потом, значит, уже дальше больше пошло там уже все это хозяйство, экспансии, дети и все. Вот теперь это дом, настоящий дом. Итак, Прабхупада пишет, что настоящий грехаска – это тот, кто живет дома с женой. Все это определение. Конечно, так сказать, жизнь, она сложнее всегда, чем любые правила и определения. Вот, всегда найдутся какие-то, так сказать, исключения из всего этого, но это, скажем, такое стандартное правило. Вот. И поэтому вот, он приводит прямо цитату Приевраты. А, не Приевраты, а вернее, приводит цитату этого Господа Читания. Что хотя Читания, так сказать, знал прекрасно о своей миссии, что в 24 года он примет отреченный уклад жизни. И более того, первая жена у него умерла, казалось бы, хватит, да, экспериментов, в общем-то, зачем раз. Понятно, что там Раху в седьмом доме не сильно способствует семейной жизни и так далее, как там у Господа Читания было. Все это он прекрасно понимал. Вот. И тем не менее, он собирался принимать уже саньясу, и жена еще померла, казалось бы, ну, все в порядке. То есть, как раз все идет к тому. Нет, он говорит, пока я нахожусь дома, я должен быть женой. Все, и по просьбе своей матери он женился еще раз. Еще раз. Ибо дом ее сам оставил, эту жену. Казалось бы, зачем? Зачем? Он же все знал, да, для чего это все. А вот так, пока живешь дома, полагается быть женой. Все, если ты находишься дома без жены, значит не прогрессируешь. Вот все. Очень просто. Потому что, когда человек, у него как бы нет этих отношений, нет и обязанностей, это обозначает, что очень хорошо, что делать? Наслаждаться. Ничего не надо. Вот у меня все есть, и прекрасно, и мне никто не нужен. Мне никто не нужен. Вот, но тебе никто не нужен, значит, иди на улицу и проповедуй сознание Кришны. Вот так. А если человек находится дома, один, без жены, это адхарма. То есть, этот человек, он не впишется в варнашрам адхарму, он не впишется в нее. Просто не впишется. Вот, то есть, потому что, как только он находится один в этом состоянии, пропадает элемент дхармы. Либо он должен быть полностью отреченным, как саньяси, и проповедовать. А если нет, значит, он будет оставлять свои чувства. То есть, эта система превратится в систему деградации, а не в систему прогресса. То есть, дхарма нужна для того, чтобы человек не просто закисал в этом своем доме, в этой своей семье, в этой своей варме, чтобы он просто был идеальным кем-то, там, не знаю кем, вайши или брахманом, или там, не знаю, то есть просто он блистал своим отречением. То есть, чтобы он не закисал в этой материальной системе варны хашем, а для того, чтобы он прогрессировал, для этого нужна дхарма. Итак, дхарма, допустим, человека, живущего дома, это вот генерировать финансы, детей, так сказать, воспитывать, растить и так далее, помогает заниматься благотворительностью, тогда это дхарма. Если этой дхармы нет, тогда это просто какая-то материальная ситуация, которая способствует его чувству наслаждения и ничему больше. Вот, поэтому, скажем так, вот, холостяцкая жизнь сама по себе, вот, она не является жизнью в отречении. Если человек, тем более, у него как бы есть свои какие-то четыре стены, вот, крыша над головой, то для того, чтобы он прогрессировал, ему нужна некоторая ответственность, некоторая нагрузка. Вот, тем более, что все равно он об этом думает. Если он не принимает этих обязанностей просто из страха, это Кришна называет в Бхагавадгите, в 18 главе, отречением в гуне страсти, которое не может быть ни долгим, ни продолжительным. Как-то интересно, два таких слова, похожие по значению, но неоднозначные. Отречение в гуне страсти не может быть... Кто там помнит? Недолгим? Сейчас мы говорим. 18 глава. Это важно. Так, 40 какие-то там стихи, да? В самом начале 18 главы. Сейчас, где Кришна говорит, услышишь же теперь мое мнение об отречении. Так, вот, 8 стих. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Где-то тут дальше. Ну ладно, не будем сейчас искать. Короче говоря, это не может долго продолжаться. То есть, когда человек просто из-за боязни ответственности ее избегает, хотя ситуация предполагает ответственность, то это называется отречение в гуне страсти. Кришна говорит, он никогда не достигнет отречения. Вот. А настоящее отречение приходит только в процессе исполнения долга. То есть, отречение не может родиться в избегании долга. Долг всегда обозначает некий груз, некая тяжесть. А если человек хочет как бы легкой жизни, то в принципе он может этой легкой жизни найти. Как-то так сказать. Но вот это вот избегание ответственности, которое порождает иллюзию легкой жизни, вот, само по себе обозначает, что в человеке развивается дух не отречения, а дух наслаждения. И человек постановит, вот здорово устроился вообще. Эти там спину гнут или еще там что-то такое, все. А у меня все хорошо, как замечательно, как легко. То есть это вот ощущение легкости, оно иллюзорно, само по себе иллюзорно. Вот, потому что оно как бы не дает человеку развить дух служения. В нем развивается только дух наслаждения. Как я здорово и ловко устроился. Вот. И в этом состоянии Кришна говорит, ну ладно, ты можешь так устраиваться достаточно долго. Вот. Но отречение такого человека настоящего никогда не... Потому что отречение обозначает делать то... Отречение обозначает отречение от эгоизма. Отречение обозначает принять то, что соответствует природе человека, его возможностям. Вот. Поэтому... Чайтанья Махапрабху совершенно спокойно мог бы обойтись и без этих обоих жен, вот, но он сказал, пока я нахожусь дома, вот, значит, у меня должна быть жена. Приаврата мог совершенно спокойно обойтись без всего этого, вот, но раз он должен был находиться во дворце, в доме, вот, и взаимодействовать с разными видами людей, вот, что, ну, в общем-то, немножко способствует не столько отречению, сколько вот такому, как бы, духу наслаждения, там какие-то там тоже у них во дворце какие-то мероприятия проходят и все прочее. Вот, и как-то все это немножко странно будет смотреться, когда царь способствует, скажем так, процветанию всего народа, и туда все приходят, люди, всякие разные министры, его с женами, брахманы со своими женами тоже совершают какие-то яги, а царь один, совсем один, немного странно. Вот, поэтому, более того, без жены достаточно трудно произвести на свет потомство, вот, какого-то следующего царя. Вот, поэтому это все, как бы, так сказать, в комплекте. Природа материальная позаботилась о том, чтобы, как говорится, каждой твари, извините выражение, было по паре. Вот, и если он находится в материальном мире, в материальной какой-то определенной ситуации, то этого правила практически не избежать. Вот. Тут даже такая отреченная личность, как Шива, для комплекта, так сказать, для полноты жизни имеет жену и Брахма, и все. И всех невозможно заподозрить в том, что они прям какие-то вообще совершенно какие-то вожделенные, какие-то сумасшедшие личности, которые вообще не могут жить без противоположного пола. Нет, это некий порядок, некое, так сказать, состояние покоя. Более того, что если эту идею мы доведем до полного абсурда, скажем, идею отречения, вот, что все станут полностью отреченными, то половина человечества останется не у дел, как говорится. Женщина не будет знать, что им делать. Они, конечно, тоже могут попытаться достичь отречения. Тогда берегись. Вот, тогда отреченные саньясини будут проповедовать отреченным саньяси. Вот, они будут на дандах сражаться, кто из них там круче проповедует. Вот, то есть явно, что мир не для этого создан. Очевидно. Вот, поэтому естественный порядок, он другой. Вот, другой естественный порядок. И вот Приаврата понял, благодаря своему деду Брахме, вот, и всем остальным, самим Бхувимани, Ману, вернее, значит, в чем состоят его обязанности, эти обязанности принял. То есть обязанность – это духовный элемент, правильное понимание дайва, божественное, и дхарма, правильное понимание. Это то, что позволяет человеку постепенно из всех этих варн, из всех этих ашрамов выбраться. Вот. Но если у людей неправильные представления о варнашами, как о чистой какой-то материальной формации, которая нужна нам для того, чтобы дети у нас были ухоженные, чтобы просто у нас были рядом хорошие соседи, преданные, не какие-то материалисты. Это неправильное понимание варнашрамы. Вот. То есть это все как бы такие побочные эффекты, какое-то материальное благоденствие, чтобы да, было вокруг общества преданных и так далее. Прабхупада говорит, да, это создание варнашрамы является одной из задач общества, состоящего из преданных Кришны. И самой важной фразой в этом предложении мне видится, что это является одной из задач. Вот, если бы это была единственная задача, то, наверное, я бы очень сильно загрустил. Но, к счастью, это является одной из задач. Что есть у нас также и другие задачи, вот, для которых Кришна дает возможность определенную. У нас есть целое поле деятельности, куча людей, которые интересуются всеми этими вещами. Вот для них мы печатаем, сдаем, распространяем книги, и мы проповедуем, вот, и мы предоставляем то, что мы имеем. Пускай пока немного, но то, что имеем, то предоставляем. Вот, и когда создастся, сказать, по велению, по воле Кришны, какая-то соответствующая ситуация, возможно, сказать, вот будет то, о чем многие мечтают, всякие разные там какие-то эти поселения и так далее. Но лично мое мнение состоит в том, что пока не хватает определенной какой-то критической массы преданных, и вот эта вот городская цивилизация, она не способствует всем этим вещам. Вот как говорит мой духовный учитель, если когда-нибудь, говорит, под давлением обстоятельств это все, естественно, будет складываться, ну тогда мы с криком «Киджай» впишемся в эту систему. Пока ситуация способствует немножко другому. Она способствует проповеди. Вот, и что, естественно, легко получается, то и нужно делать. Потому что были попытки всяких разных переездов в деревню, и они пока не очень благополучно окончились. Вот, отсюда можно сделать вывод, что, как бы, наверное, пока еще не время. Хотя в некоторых местах люди серьезно пытаются это делать. Вот, но практика такая, как ни странно, чтобы жить там, во всех этих деревнях и так далее, нужно быть очень отреченными людьми. И грехаски, на самом деле, в таких местах должны быть самыми отреченными. Вот, потому что в деревне минимум комфорта. Это нужно понять. Вот, поэтому грехаски, которые там говорят, там что-нибудь там за варнашрамы и так далее, как правило, именно они оказываются полностью к этому не готовы. Вот, потому что в городе варнашрамы, по моему скромному убеждению, оно невозможно в принципе. Вот, ну, исключая такие вещи, как Дварака, допустим, где там уже готовый город. Вот. А деревня – это обозначает тяжелая жизнь. Означает ничего не тяжелая, а очень тяжелая жизнь. Вот, потому что деревня обозначает минимум комфорта. Не то, что, знаете, у вас такая сейчас деревня, где у вас на крыше там эта тарелка стоит, у вас там 24 часа интернет, и вообще это там какой-нибудь, не знаю, комбайн ползает по огороду и сам там все вскапывает, взращивает. Это не тот вариант. Вот, а вы сидите себе там одним глазом в интернет смотрите, другим в телевизор там, и вообще такой грехаска, варнашава. Нет, это все форма чувственного наслаждения, которая, опять же, не способствует дхарме. Вот. И таким центральным ашрамом варнашрамы, конечно, является грехасхашам. Вот. И настоящий грехасхашам – это не один ребенок, и не два ребенка, и даже не три, вот, там, а, сказать, как минимум, я не знаю, там 5-10. Вот, потому что в действительности в городе дети – это балласт. В городе это балласт. Вот, потому что их очень трудно воспитывать, очень дорого, их никуда отдать. Вот, и в городе каждая комната, так сказать, это целое дело, потому что квартиры дорогие и все прочее. Вот, и детей в городе на улицу выпускать их страшно, потому что непонятно что. Вот, там страшные вещи на улице творятся. Дома сидеть это что, только там мультики смотреть целыми днями или в компьютере там делать. То есть в городе ребенок это балласт. И каждый ребенок – это дополнительный балласт. А вот в деревне ребенок – это большое достояние. Потому что в деревне каждый ребенок – это новый работник. Потому что деревня обозначает хозяйство. И в деревне как раз это большое благо. Потому что дети, особенно, так сказать, те уже, которые подрастают, вот это те, кто, скажем, занимается с младшими. И там снимается вопрос там, дорогущего детского садика, в который нужно возить на другой конец города, там, и всякий этот бред вообще городской. Вот, то есть деревня обозначает принципиально иная система, где дети не являются балластом, а где они являются как раз подспорьем и достоянием семьи. То есть там это все является естественным. А город, поскольку он искусственный по своей природе вообще, он как бы он отрывает человека от естественной среды. Естественная среда – это что такое? Это вот лес, вот река, вот озеро, как бы естественные ресурсы находятся, да? Вот огород. Вот. А город – это полностью искусственная система, где много людей, которые занимаются искусственной деятельностью, передвижением бумажек, продажей воздуха, продажей каких-то виртуальных услуг, то есть они как бы не создают ничего реального. То есть они 90% деятельности в городе – это совершенно искусственная, ненужная деятельность. Вот. И в такой вот искусственной структуре естественные вещи кажутся уже неестественными. То есть уже как бы такие большие семьи в городе, мне кажется, чем-то странным, какая-то аномалия. Если бы вы узнали, что у вашего соседа 5 или 10 детей, вы бы думали, что он сумасшедший какой-то, ненормальный. Куда их там распихать, этих детей? Вот, полагается нормально, чтобы у каждого была своя комната с дверью и ключом. Вот, и сказать, что все должно быть, как мне Эдик Рявкин рассказывал, так сказать, как он где-то, они там сантехнику в каком-то доме устраивали. Там один дядя в каком-то новом элитном доме, монолитном, купил первый этаж, ну там сколько-то квартир, не знаю, вот там 4 или там 5 квартир, не знаю, вот, и у него там, значит, каждому ребенку по квартире. Вот это, говорит, ванна, ну там размером примерно с нашу алтарную, вот это для моей младшей дочери, а то там это для моего там второго сына, все, то есть, чтобы у каждого было все отдельно свое, то есть у них там квартира, это некий такой лабиринт, там, не знаю, комната там, не знаю, 20 или там 30 комнат, вот у каждого там все свое, и они как в городе живут, иногда они встречаются там какой-то там это вообще. То есть, ну, конечно, так сказать, редко кто может себе такое позволить, и вряд ли это какое-то естество, скорее всего, это неестественно. То есть в городе естественные вещи начинают казаться совершенно неестественными. Вот. А деревня – это как раз место, где общение, какой-то социум, он является естественным, где люди легко общаются с соседями, там, помогают другу, знают то, что где. Я своих соседей вообще не знаю и знать не хочу. Знаю только, что там у них какая-то собака вообще идиотская. Вот. И еще там какие-то проблемы, что от них там постоянно какой-то жареной рыбой воняет. Это все, что я знаю про своих соседей. Вот. Поэтому у меня нет никакого желания с ними знакомиться, там, что-то им помогать там, или еще что-то. Вот. А деревня совсем другое. Вот. То есть, как говорится, Бог создал деревню, люди создали города. Ну, не знаю, Кришна, конечно, он и города создал. Вот у него есть и Айодхия, и Дварака. Вот. Но мы знаем, что там жизнь маленечко другая. Вот. Она не такая, конечно, не совсем такая. Вот. Одним словом, этот разговор про варнашрам, он может, конечно, вечно продолжаться. Он, как правило, за рамки алтарной комнаты не выходит. И я об этом говорю только для того, чтобы скоротать время до завтрака, поверьте, больше ни для чего. Я знаю, что эта лекция, она может быть, не имеет никакого практического воплощения. Но поскольку мне достался вот этот вот текст, я должен что-то сказать, занять ваши уши на 45 минут. Вот я все это говорю. А? Нет, ну а что вы мне предложите? Вот был бы текст про другое говорил бы. Вот. И с большим удовольствием, на самом деле. А тут приходится, так сказать, не хочется попадать в число этих вот недалеких критиканов, которые пропадают сзади. Хотя недалеким критиканом Варнашрама кажется немыслимое. Я должен быть верноподанным человеком, правильно? Ну вот, поэтому я прославляю Варнашраму, хотя пальцем ничего не делаю для того, чтобы она осуществилась. Но, может быть, только для того, чтобы, ну, как-то там в своей семье, я не знаю, стараюсь воспитывать своего ребенка, там, чтобы жена там была довольна и так далее. Вот. Но в городе что я могу делать? Я не могу в городе родить 10 детей там, и дать им всем достойное образование и так далее. Это будет дурдом, если в этой квартире будет 10 детей жить, а другой у меня нет. Вот поэтому все это в городе очень сложно. Вот поэтому, да, я расшириться я не могу, если в деревне могу себе пристроить там еще что-нибудь к дому, то я не могу сказать соседям, знаете, я решил ваш балкон в свою дополнительную комнату превратить, не могли бы вы подвинуться вообще. Или просто начну там расстраиваться, там еще где-нибудь рядом с домом построю, еще там дом мне скажут вообще, а где там, не знаю, генплан, там разрешение архитектора и все прочее. То есть город это все, город это дурдом, в нем все естественно, неестественно. То есть там любая попытка какой-то экспансии, она воспринимается как очень болезненное, что это ненормальное. Вот, а в деревне нормально, у каждого есть своя земля, дом. Хочешь пристроить еще, ну построй себе летнюю кухню, там еще что-нибудь, скворечник может какой-нибудь построить, там или еще там себе ашрам на крыше дополнительно. Никто возражать не будет. Но в городе любое вообще действие, он тут же попадает под какую-то юрисдикцию. Ты что здесь вообще, ничего себе разворачиваешься. Здесь каждый сантиметр, он будет тебе дорого стоить вообще, потому что это полностью неестественная жизнь. Вот, и поэтому в неестественных обстоятельствах построить что-то естественно почти ненормально. Здесь все нельзя вообще. Здесь все ненормально. Петь нельзя, нужно разрешение получать на все, там беспокоишь соседей там, или еще что-нибудь такое. Здесь все ненормально. Вот, поэтому я думаю, что вот эта система, о которой Шрила Прабхупада, в общем-то, мечтал, она возможна только при определенном стечении обстоятельств, которые, по моим скромным наблюдениям, пока еще, скорее всего, не наступили. Вот. И когда они наступят, вот как вот естественно наступило, вдруг ни с того ни с сего появилась BBT, стала эти книги печатать, вот, и надо кому-то их распространять, и все это стало так получаться. Вот, то есть было видно, что Кришна вошел в эту миссию, и это стало легко и естественно получаться. Вот точно так же, скорее всего, так сказать, когда звезды встанут благоприятным образом для именно этой программы, вот, как-то оно все будет естественно складываться. А сейчас какие-то всякие истерические попытки в духе, там, я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле, вот, они такие какие-то малоэффективные. Вот, поэтому делаем пока то, что можно делать. Вот, а остальное, так сказать, наверное, это программа будущего. Ну ладно, вроде бы я лимит времени свой отработал. Харе Кришна. Какие будут вопросы?
Мне сейчас не нравится положение Адхарны. Ну, я жил в квартире, я
вот из
него там, я ушел бы сюда, я не знаю, что делать. Уйти в деревню, вообще не представляю.
А я не понимаю, что за сила вам вообще не позволяет это самое прийти в храм, жить в храме, а квартиру свою сдавать, да еще и деньги за это получать.
Понятно. Травма сильная.
А почему здесь травма? Что?
Ну,
вы же не прикованы к постели. Ну и что?
Я просто боюсь.
Да ничего страшного. Я бы на вашем месте попробовал.
Я не пробовал. Раньше я так и жил.
Где? В храме?
В квартире у меня тоже храм был, вы знаете.
Не, ну, мы можем вас записать в приятное исключение, что вы так сказать. Не то, что я же не читал лекции для того, чтобы вас там прищучить, сказать. Вот такие ничего гочера. Вы смотрите, либо давайте женитесь там, когда вам столько завтра 100 лет, да, или это самое, или вам. Лекция не об этом была, конечно.
Нет, понятно.
Конечно. Было бы, будет странно другое, если вы тут вдруг сейчас начнете в своем возрасте тут размножаться, как этот самый. Вот это будет скорее странно. Понятно, что ваш возраст, он больше способствует уже отречению. Просто вопрос, как правильно устроить свою жизнь, вот все. Если, скажем, какой-нибудь человек в 20-25 лет живет в своей квартире и один себе и называет себя там брахмачари, на него будем, скорее всего, смотреть с подозрением. Вот. А ваш, так сказать, почтенный возраст, понятно, что он уже не способствует там, всем этим лилам. Вот. Поэтому лекция не об этом была, конечно же. Вот. Нужно просто подумать, как свою, так сказать, ванапрастху правильно организовать, да и все. Да и все. Но я думаю, что вам бояться, собственно говоря, нечего. Вы такой, это самый человек, у вас такой дух служения замечательный. Я думаю, что если бы вы, скажем, рискнули вот, и попробовали бы жить в храме, то вы стали бы ценным дополнением для нашего храма. Лично мое такое скромное мнение. А получая денежки, так сказать, от этой квартиры, вы могли бы и на фестивале куда-нибудь там летать, в Индию и так далее вообще. Очень практично. Почему нет?
Такое дополнение. Ты сам Махараджи подобный вопрос задали. И он говорит, ну, пошутил, может быть, ввести два новых термина, сколько брахмастхи и грихачари.
Ну, нас тут вводили уже домочарии какие-то были. Еще эти. Ну, люди у нас изобретательные. Но прогресс, формула прогресса остается прежней. Еще? Матаджи счастливо улыбается. Ну хорошо, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шримад Прабхупада Ки Джай. Хари Кришна.